Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и Наталья Чагадаева. Здравствуй, Наташенька.
Здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Я тоже очень рада видеть. Моя жизнь просто удивительная, потому что мало того, что я встретила своего мужа в неожиданном для себя месте, будущего тогда мужа, я еще и встретилась с Натальей в совершенно неожиданном месте. Но жара тогда стояла такая же. Ты помнишь, да? 2015 год.
15-й. Екатеринбургская Калина.
Точно?
Точно.
А Краснодарская? Нет. Это не... Мы с тобой в Екатеринбурге.
Краснодарской мы не были.
Я поняла, что было просто очень жарко. А жарко было везде. И в Волгограде, и в Саратове, и в Екатеринбурге. Вот что удивительно, собирались в Екатеринбург, думали, погода будет более-менее прохладная, а там до 35, до 40 градусов доходило в тот период, да?
Ну, когда я приехала, это уже был сентябрь, уже как-то все равно немножко спало, а вот когда у вас вся эта подготовительная была, там, да, было жарко.
Ну, давай проясним немножко ситуацию для подписчиков, которые в этот момент к нам подключаются в группе «Приколы», «Правда жизни», ну и многие-многие-многие другие. Дорогие друзья, мы встретились с Наташей, когда я, будучи режиссером конкурса «Песни среди осужденных» Калина Красная, встретив лауреатов, встретила еще и их родственников, которые приехали. Лауреатам было не рекомендовано до гала-концерта встречаться с родственниками. И я помню этот первый разговор во дворике колонии. Ты помнишь, как ты на меня сердилась? Но, тем не менее, это не помешало нашей дружбе на долгие годы. Я надеюсь, на долгие годы. И сегодня, представляя Наталью, я хочу заявить тему. Милые женщины, в первую очередь вас ждем у наших экранов. Тема «Выйти замуж, не напасть». Это в том смысле, что выйти замуж за бывшего осужденного человека, за в настоящее время отбывающее наказание, или, ну, при других обстоятельствах. Но так или иначе, все понятно. В общем, выйти замуж за осужденного. Наташа, ты вышла замуж за него официально в тот момент, когда он попал в тюрьму, да?
Ну, немножко, наверное, все позже. То есть мы... Он попал в тюрьму в декабре 2014 года. А официально мы расписались в марте 2016.
И мне очень не нравится, что у тебя лицо стало другим. Мне нравится больше, как ты улыбаешься. Расскажи, как вы познакомились. Твои впечатления вот от встречи с ним. Как это произошло? Потому что это всегда интересно.
Ну, молодая была, мне тогда было-то 24 года. Мы познакомились, это был 97-й год, город Курган. Мы тогда оба жили в этом городе, вот. И встреча была абсолютно случайной. Моя подруга встречалась с его другом и пригласила меня в гости. У нас как раз день города был. Да, что-то у меня настроение такое было отвратительнейшее, не помню уже по какой причине. Она говорит, что ты сидишь, квасишься, приходи к нам. В гости на площадь, посмотрим выступление. И у нас сегодня там Витькин друг приезжает, он уезжает на севера. Вот, и через несколько дней. Ну вот как бы они давно не виделись, он сегодня должен придет к нам, хоть песен нам попоет. Ну вот уговорили они меня.
А Серега никогда в жизни до этого не сидел в местах лишения свободы.
Нет, что вы. У него не то, что не сидел, у него даже никогда вообще никаких, даже вот маломальских стычек с законом у него никогда не было.
Ну, то есть это такой лояльный человек.
Абсолютно законопослушный человек, ну, с некоторыми, со своими, скажем так, творческими тараканами. У творческих людей, у них у каждого свои тараканы, ну и вот у него тоже были.
Сергей Чагадаев является лауреатом всероссийского конкурса «Песни среди осужденных», «Калина Красная», неоднократным. Но, насколько мне известно, у него огромное количество других регалий и дипломов, и благодарственных писем. Он, совсем недавно он участвовал в каком-то невероятном конкурсе.
Ну, он участвовал в конкурсе, объявляли конкурс на гимн города Лабытнанги. То есть это вот исправительная колония, в которой Сергей отбывает наказание. То есть она находится в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Ну, такой небольшой городишко, у них не было своего гимна. Ну, вот, объявили конкурс, ну, соответственно, администрация ему настоятельно порекомендовала попробовать свои силы в этом конкурсе. Ну, как бы победить мы не победили, во-первых, там возможностей, скажем так, таких у него нет, по технике, по всему. Но, тем не менее, в принципе, это все, что было условиями конкурса, он все это все-таки смог. Но так как там еще требовалась, значит, история города, откуда он знает эту историю города, если он там ни одного дня не жил, кроме вот последних 5,5 лет?
Ну, рассказал бы об истории города.
Победитель не победил, конечно, но, тем не менее, благодарственное письмо, грамоту от администрации города Лабытнанги ему вручили. Приезжали представители городской думы, и вот через администрацию ему вручили, да.
Слушай, я представляю, какое это произвело фурор в колонии. Мало того, что он лауреат конкурса, который известен во всем мире, причем неоднократно, он постоянно побеждал. Тут еще администрация города приехала. Вот скажи, пожалуйста, ты когда выходила за него замуж, ты предполагала, что он такой?
Ну, как бы да. То, что это абсолютно безграничный человек, что для него вообще... Он сам по себе, он трудоголик. Он трудоголик, он без работы, и он вообще не может. То есть,
вот, я помню.
Абсолютно он не может. Для него это все, это сразу какая-то утопия начинается. Поэтому он даже там не может без работы. Поэтому он как-то все время совершенствуется. Он всегда был таким. Вот. И, в принципе, а там у него, скажу, я, наверное, так думаю даже, что у него еще больше раскрылся его творческий потенциал, потому что ну, здесь как бы на воле, тут очень много соблазнов, скажем так, где друзья, где там что, опять же, работа там в ресторанах, там еще что-то. Это... А там его творчество, ну, вообще ничего не отвлекает. То есть он полностью сосредоточен. И вот ребята, то есть когда вот возможность есть и у него передать мне свои какие-то новые вещи, то есть вот его уже ребята, как бы коллеги, они слушают, они просто поражаются, что они даже говорят, мы даже не думали, что Чега, ну, это у него всю жизнь у него с молодости ребята, друзья его всегда называли Чега. Вот. Мы говорят, даже не думали, что Чега на такое способен.
Вот. Ну. И все-таки, давай вернемся туда.
Да?
Он через несколько дней должен был уезжать на север.
Да, вот он сейчас... после нашего знакомства он уехал, наверное, дня через 3, наверное. Мы его всей дружной компанией провожали на автобус на Тюмень. Вот. Ну, а потом как-то он периодически звонил, тогда же мобильной связи не было. Он периодически так-то позванивал, спросить, как дела, рассказать, как сам. А через месяц позвонил и сказал, приезжай ко мне, я хочу, чтобы ты была рядом. Вот ну, ты... у меня тогда сложности были с работой, тогда у нас переорганизация была предприятие, где я работала, нас отправили на месяц, на полтора без содержания, то есть пока там это все. Ну, мне, в принципе, какая разница, где сидеть, здесь или там. Ну, в принципе, я недолго думая собрала манатки и поехала. 2,5 суток в общем вагоне.
Ну, вот... Молодой девушке, которая едет в общем вагоне 2,5 суток, это, мне кажется... Вот я по молодости ездила очень легко. Очень легко.
Сейчас... Ну и мне тогда было очень легко.
Да, а вот сейчас ты ездишь к нему с какой периодичностью?
1 раз в 3 месяца.
Угу. А в связи с карантином вы давно не виделись?
нам безумно повезло, скажем так. Мы как раз 15 марта вышли с длительного свидания и 16-го закрыли на карантин.
Практически не было перерыва.
Ну вот у нас сейчас 29 июня должно было быть, но в итоге не будет. Угу. Это, конечно, очень жалко, очень. И теперь уже такие мысли одолевают, что до конца года вообще вряд ли это все откроют.
Но я так понимаю, что встреча ваша состоится уже скоро, потому что прошли эти годы. Сколько лет прошло?
5,5. У нас осталось 6 месяцев до подачи на УДО.
Полгода до подачи на УДО, ну и там как суд решит.
Там месяц-два. Ну, я надеюсь, что в феврале Сережа уже приедет домой.
Пусть будет так. Скажи мне, пожалуйста, ты поехала к нему?
Угу.
Ага. Ты не пожалела, что поехала?
Нет.
Ну. И самые разные обстоятельства, через какой период времени он попадает в места лишения свободы?
В 2014 году.
Угу.
Где-то порядка 16.
Угу.
17 лет, через 17 лет после знакомства.
После знакомства. Скажи мне, пожалуйста, для тебя это было, естественно, как снег на голову?
Еще бы. Конечно.
Угу. Вот. И твоя первая реакция, что ты делала в этот момент? Вот когда ты это все узнала?
Ну, паника была. Ну, паника, конечно, была страшная.
Угу.
Я не знала, куда бежать, за что хвататься. Угу. Ну, это очень тяжелый, конечно, период был. Очень тяжелый.
Но ты такая женщина, ты пойдешь за ним на край земли. И ты пошла.
И пошла.
Скажи мне, пожалуйста, ты понимаешь, что ему грозит срок, что это будут годы. Ты была в суде?
Была.
Угу. Ты услышала сколько?
Конечно.
Ну и были ли у тебя какие-нибудь сомнения или что-то, какие-то мысли? А может быть, вообще не стоит ничего начинать продолжать дальше?
Когда был суд, уже не было никаких сомнений. Вот когда его только закрыли, вот тогда был вот, ну тогда все было. И психоз был, то, что получается, что человек жил двойной жизнью, то есть как бы от меня это все скрывалось, и были такие мысли, предал. Вот, были такие мысли, то есть как бы доплюнуть на все и зачем мне это надо. Ну, это, в принципе, это, вот эта паника прошла, и как бы все стало на свои места, и я просто поняла, что даже если бы я сильно захотела его бросить, я бы этого не сделала. Потому что в такой ситуации, я не знаю, и для него ведь это было впервые, и он был потерянный весь, и как бы... Это же, ну, как правило, очень многие отворачиваются, то есть когда человек попадает в такие ситуации, очень многие отворачиваются. Отворачиваются друзья, отворачиваются близкие. Но если еще и отвернутся самые близкие, ну, это, наверное, на человеке сразу можно ставить крест. Он просто потеряет веру в себя, он просто потеряет веру во все светлое, что вообще может быть.
Пишет,
я просто не могла его предать. В такой ситуации я не могла.
Нам пишут наши подписчики, у меня перед глазами сейчас лента, на которую приходят сообщения. Алена, здравствуйте, девочки, привет, Алена. Здравствуйте. Татьяна. Я знаю даже, почему Татьяна присоединилась к нам, потому что у нее сейчас в жизни такая ситуация, она думает, она раздумывает, выйти замуж или нет. И ситуация как раз связана с человеком, у которого был опыт тюремный. И я думаю, что, Таянечка, вам нужно задавать вопросы. Вопросы Наташи, вопросы второй Наташи. И мы с удовольствием на них откровенно ответим. Итак, ты узнаешь, что он там. Твои действия Вот почему ты решила зарегистрировать брак? Потому что не пускали на свидание?
Это было, знаете, вот, ну, как-то это, наверное, было немаловажным сигналом таким, что нам это надо сделать. Хотя, что самое интересное, мы же, в принципе, вот пока Сергея еще не посадили, мы уже жили вместе. Но официально он находился в браке с предыдущей женой. Вот. И, ну, как-то оно, в принципе, это никого не напрягало, и ни его, ни меня, и с разводом, то есть он не торопился. То есть мне это вообще было не принципиально, мне было главное, что он рядом, и все. Меня устраивает, его устраивает, Татьяну устраивает, ну, пусть так будет. А как только его закрыли, там сразу в первые же дни в СИЗО еще даже не в СИЗО, а на ИВС еще, у нас в городе СИЗО нету, то есть, и, наверное, 2 недели первый он на ИВС был. Ему уж там уже рассказали, чем всему все это ему грозит, и уже через 2 дня после того, как его арестовали, вот, через адвоката он передал информацию, что срочно пусть Таня подает на развод. Будем жениться.
Понятно. Но ситуация такая неоднозначная, потому что очень сложно принимать решение, когда тебе вот так говорят в лоб, да? Жили, не тужили, брак не регистрировали, а потом решили пожениться. Когда сложная ситуация. Тебя это не обидело никак?
Нет.
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 Ясно. Ну и как прошла свадьба?
Ну, сказочно она прошла. Ну, так как у нас еще и находится на расстоянии все это, я, скажем так, тут тоже в какой-то мере нарушила закон, потому что подать заявление, ну, там ситуация, система же какая, подаешь заявление, да, и регистрация брака, ну, не раньше, чем через месяц. Ну, вот. А в нашей ситуации, извините, где я и где Лабытнанги, это пусть не такое большое расстояние, но долететь туда можно только самолетом, и это 700 километров по стоимости билета, это 15 тысяч стоит билет в один конец, 50 минут полета. То есть туда-обратно слетать 30 тысяч. Это не маленькие деньги.
Я просто хочу сказать, уточнить. Ты находишься сейчас в Новом Уренгое.
Да.
И у вас 6 градусов тепла.
Да.
Поэтому рядом горячий кофе и
теплое... Ну, мы уже разговариваем не первую минуту, он уже остыл.
И теплая блузка, в отличие от того, что у нас творится, 30 градусов, и, собственно говоря, хочется постоянно к воде. Наташенька, ты полетела. И?
Да. Заявление мы подали, но, опять же, как, у меня не было возможности вот полететь, подать заявление, потом вернуться, через месяц полететь, регистрироваться. Мы сделали справку.
Какую? Вот. Какую?
Мы якобы ждем прибавления в семействе.
Понятно.
При такой ситуации там принимали заявление, и через 3 дня можно было уже зарегистрировать брак. Да. Вот. Ну, вот тоже я нарушила закон. Вот, ну, мы готовились, мне подруга платье шила. Я же понимала, что я в белом платье, это не пойду замуж. Ну, не то время, не то место, не тот возраст, в конце концов. Вот, мне сшили красивые платья из кружева голубого цвета. Вот, я туда...
Опять голубого? На венчание ты тоже была, по-моему, в голубом, да?
В синем.
В синем.
Да, на венчании в синем была. Это такое нежно-нежно такое лазурное голубое платье, красивое очень. Вот. Я купила кольца себе, мужу. Вот. И поехала со всем этим хозяйством. Вот. Ну, регистрация у нас проходила в дежурной части колонии. Приехала, вернее, как бы, ну, я поехала, привезла заведующую ЗАГСом городского. Вот, она нам там читала очень долго речь, свидетелем у нас были администрация, да, вот, Сережа у меня был счастливый, как не знаю кто, не знаю, как будто ему вкусный-вкусный такой пряник самый большой дали. Наверное, сейчас, я его, наверное, таким счастливым никогда до этого вообще никогда не видела.
Для этого надо было сесть в тюрьму.
Да, для этого надо было сесть в тюрьму, да.
Наташа, ну вот давай посчитаем. 30 тысяч перелет в один конец.
Да? В один конец 15, туда-обратно 30.
30. Платье, кольца. С самого начала все началось очень интересно. И эти затраты практически вот на протяжении вот всех этих лет, 5,5, они тебя преследуют. Ты много работаешь, ты зарабатываешь и тратишь эти деньги. Встречи с ними дают возможность окупить все расходы?
Конечно, дают. Я когда туда приезжаю, вот у нас, север, у нас нету таких, допустим, помещений, да, чтобы можно было выйти на улицу, там, подышать свежим воздухом. То есть ты зашел, и трое суток свежего воздуха, максимум через форточку ты вдохнешь. То есть нет возможности ни на улицу не выйти, то есть, можно сказать, в заточении. Но вот в эти вот три дня вот, я реально отдыхаю. То есть я 3 месяца работаю, скучаю, куча всяких мыслей в голове ходит. А туда я когда приезжаю, вот вроде бы обстановка такая, которая, она никак не может вдохновлять ни на что. Вот. Но тем не менее, вот я приезжаю, я чувствую себя абсолютно спокойной, абсолютно свободной и абсолютно счастливой. Я 3 дня, я наслаждаюсь обществом своего мужа, я наслаждаюсь тем, что я его могу покормить, побаловать чем-то домашним, я наслаждаюсь тем, с каким аппетитом он кушает. Наверное, вот по-другому, другими словами это не передать. Для меня это истинное наслаждение. То есть я приезжаю, мы плачем от счастья, я уезжаю, мы опять плачем от того, что 3 месяца снова только телефонный звонок в раз в неделю и видео свидание 15 минут также раз в неделю. Угу. А куда деваться?
Да.
Тем не менее, 5,5 лет... Поначалу страшно было, я когда вперед смотрела, мне казалось, это вот никогда оно не пройдет. Вот. А одна женщина у нас, нашего города была, мы тоже как-то один раз пересеклись вот на втором свидании, вот, летели с ней вместе домой, и вот я вот начала стонать по поводу вот сколько еще впереди, она мне говорит, поверь мне, пройдет время, и ты даже вот не заметишь, как оно пролетело. И вот сейчас вот я вот смотрю, вот у нас до подачи на УДО осталось 5,5 года, за плечами 5,5 лет. И вот вроде столько всего прошло, а вот оно на самом деле, оно как-то так быстро пролетело это время, вот вроде как не должно было, а вот реально пролетело.
Сергей приветствует нас, это один из наших подписчиков. Здравствуйте, Сергей. Сегодня у нас такая женская тусовка, но будем очень рады, если вы что-то прокомментируете или зададите нам вопросы, мы ответим на них с удовольствием. Тема «Выйти замуж не напасть». Вот как бы замужем не пропасть, это продолжение пословицы народной. И у меня мне хочется все время спросить, Наташа, вот ты все эти 5,5 лет катаешься, ждешь. Были ли периоды, когда тебе было очень сложно?
Сложно в каком плане? В моральном или в материальном?
Серега нас не слышит, поэтому можешь и той, и другой темы коснуться.
И морально бывает тяжело, но не потому, что мне это надоело, а потому что я просто уже устала быть без него. Мне иной раз тоже хочется, какая бы я сильная ни была, но тем не менее я женщина. Мне тоже иной раз хочется, вот когда на работе что-то не складывается, еще что-то, настроение нет, мне хочется уткнуться ему под мышку, поплакать, чтобы меня кто-то там погладил по волосам, сказал, пожалел, поддержал. А я этого сейчас, мне приходится самой. Вот в такие минуты, да, мне иногда я начинаю жалеть себя, но тем не менее вот как-то вот мысли о том, а нафиг мне это вообще было надо, надо было вообще все это оставить позади, и все. Никогда не возникало вообще. Хотя тяжело, да, бывает. И будет тяжело, я прекрасно понимаю. Я за 5,5 лет уже, я привыкла жить одна, я привыкла полагаться только на себя. И, ну, немножко, наверное, да, я, наверное, со страхом в какие-то моменты жду, когда Сергей придет. То есть мне придется заново учиться жить с ним. Я отвыкла за 5,5 лет, я отвыкла жить с ним. Я привыкла только вот полагаться на себя. А так я, то есть я себе решила, я себе придумала, я себе сделала. То есть никто мне не скажет «нет». Я пришла с работы домой уставшая, помылась, бросилась на диван и все, и не трогайте меня. А так придется все равно как-то, я приду домой, у меня у дома будет уже дома муж, мне надо будет готовить, кушать, мне там надо будет еще что-то делать. То есть это уже опять перекраивание какое-то, то есть это полностью перестройка. То есть я понимаю прекрасно, что моя жизнь, вот, которая устоялась за 5,5 лет, она снова перевернется вот с головы на ноги или наоборот. Будет тяжело, да, я это прекрасно понимаю, но уже так хочется этого.
Ты знаешь нашу историю с Виталием. Мы поженились 3 года тому назад, 5 июня, у нас была годовщина, 3 года. И знаешь, Наташа, что интересно, когда я собиралась за него замуж, я об этом рассказала одному человеку, он говорит, ты потерпи 3 года. Я говорю, а почему 3 года? 3 года, говорит, будет трудно, а потом будет легко. И вот это мне врезалось в память, и действительно, вот 3 года, он освободился в 2016, мы поженились в 2017, в июне, после того, как он прошел реабилитацию в центре. И я тебе хочу сказать, что это были очень серьезные шаги. Практически борьба каждый месяц, каждый день. Это действительно не так просто, но награда очень большая. Поэтому я хочу тебя ободрить, дорогая. Ты чуть-чуть потерпи.
Сережа, ты характер, ты маленько все-таки помягче, чем у Виталия. Поэтому я думаю, что мне, может, тем более, как бы все равно у нас же опыт-то совместной жизни, это уже так-то присутствовало, то есть я примерно-то все равно знаю, чего мне от него ждать. Надеюсь, мне как-то будет полегче, чем тебе.
Слушай, а такой вопрос. Вот вы знаете эту жизнь тюремную всю изнутри, то есть не понаслышке. И когда вы узнали о том, что мы поженились, потому что мы с тобой познакомились до того, как я вышла замуж, я достаточно долго жила одна, и вот как ты говоришь, да, я привыкла делать сама себе голова. Вот какая у вас была реакция? Что Чагадаев сказал?
Лично я в шоке была.
Почему?
Ну, я не знаю, как-то вот это настолько было неожиданно, ну, при том, что в моем-то понимании, понимаешь, что то, что вы на Екатеринбургской Калинине познакомились, сколько у вас там было общения? 2 месяца. То есть и после 2-месячного знакомства год проходит, трах-бах, Пронина. Для меня, вот не знаю, я в шоке была.
Сережка
тоже был в шоке. Он говорит, ну нифига себе, так круто, как жизнь-то поворачивается. И чего, говорят, теперь все, говорит, Наталья Генриховна, больше не будет Калиной Красной заниматься, ей теперь не до нее будет. Ну, как бы, нет, продолжили.
А в свое время Виталий отбывал наказание в той же самой колонии, что сейчас твой Серега. Это была 8-я колония, и, если не ошибаюсь, 2008 год. И там он первый раз увидел меня на фотографии. Там вернулся лауреат конкурса из их учреждения и привез фотографию.
Да,
Роман Ефремов, помнишь?
Ну, говорю, я не знаю, ты его не знаю, но слышала.
И он привез фотографии с Калины Красной, с Красноярской. Виталик увидел. Потом я приехала к нему в учреждение в 2015 году просто с мероприятия. Там мы впервые встретились. Вот я тебе советую, почитай нашу книжку.
Да я очень хочу, она где, это самое, где-то вот ссылка была, вот, но у меня вот с этой работы, я ее каждый раз собираюсь, думаю, надо найти и почитать, и все у меня как-то вот не получается.
Это будет еще один повод для взрыва мозга. Проза.ру. Виталий Александрович Пронин. Проза.ру. Убираешь? Да. Угу, найдешь. Давай продолжим разговор. Вот сейчас нас слушают женщины, я уверена, потому что я вижу их приветствие, которые сомневаются, выходить, не выходить, получится, не получится и так далее и тому подобное. По себе скажу так. Я никого не спрашивала, кроме него. Ну и, конечно, я молилась, потому что я совершенно была в растерянности, что мне делать, когда он мне предложил это все. Тем более, что когда он освободился из колонии, и я его забрала и отправила в Санкт-Петербург, я вообще собиралась из Питера валить, честно я тебе скажу. Я думаю, Пронин едет, надо уезжать. Вот такая у меня была реакция первое время. Я думала, что я уеду, точно. Но куда? Потом... Не знаю, ты же меня знаешь.
Да, куда-нибудь, да?
Да, куда-нибудь. В общем, я собиралась сбежать. А ты, несмотря на все свои трудности, в один прекрасный момент решила обвенчаться с Сергеем. Почему? Это было сложное решение.
Ну, ты же знаешь, в принципе-то я особо-то желанием не горела. Не потому что я как бы, ну, не хотела я этого действия, да, то есть мне вот было вот так вот от того, что у нас свадьба была за колючей проволокой, можно так сказать. Поэтому разговоры-то были такие, мысли были такие, но мне почему-то хотелось, чтобы это уже произошло, ну, то есть когда он уже вернется домой, чтобы рядом были родные, чтобы рядом были близкие, семья. Вот, что вот, чтобы хоть одна свадьба, ну прошла как-то все-таки по-человечески. Mm-hmm. Ну, а разве вам можно сопротивляться? Вы же как со всех сторон-то.
Между прочим, я тоже сопротивлялась, когда он первый раз тебе хотел предложить венчание. Это было в Екатеринбурге.
Да, он еще в Екатеринбурге хотел.
Да. И я сказала, хочешь обвенчаться? Он говорит, приходит такой тихий. Я думаю, сейчас начнет что-то просить. Он говорит, Наталья Генриховна, а он такой торжественный. Я думаю, что нам нужно здесь на колени красной с Наташей обвенчаться. Я сижу, думаю... Так, ну опять что-то, вот что-то хочет. Я говорю, а ты у нее спросила вообще? И вот тогда я спросила у тебя. И это венчание было перенесено на год. Вот скажи мне, пожалуйста.
На год, на два.
На два, да, с Саратовым вы обвенчались.
Это же после Екатеринбурга был Волгоград, а потом Саратов. На два года.
Давай поговорим еще, знаешь, о чем? О его здоровье. Он же человек, и он же болеет. Вот я знаю, что ты возила мешками эти лекарства. Вот скажи мне, пожалуйста, как вы вместе с ним справлялись с этими болезнями?
Ну, он у меня, в принципе, он с детства, у него хронический бронхит. Угу. Вот. То есть, и, в принципе, ему, как, пока дома-то был, он же был привыкший к тому, что я следила за всем этим, то есть чуть только пошло обострение, значит, ингаляции, то есть все, пятое, десятое, то есть полный комплект. Вот. А там, ну, естественно, уже с этим стало сложнее. Вот. Ингаляции делать возможности нет, ну, а без таблетки Сережа, ну, как он без таблетки-то? Никак, ну, приходилось, конечно, он разговаривал с врачом, то есть, который в колонии работает, у них получали, то есть, они же видят его состояние здоровья, они видят, что ему необходимо, вот, то есть, составляли списки, подписывали у врача, то есть, согласовывали все это, ну, и потом я ему, то есть, либо, когда ехала на свидание, привозила, медицинскую передачу, либо, значит, отправляла бандеролю первым классом, но уже все согласованное с врачом. Uh-huh. То есть, в принципе, ну, как бы таких там, чтобы там вот антибиотиков, таких-то мощных препаратов, как бы, это мы никогда. То есть, вот чисто что все для поддержания его органов дыхания, то есть там где-то эуфилин, там такое, Ну, где-то там успокоительные, тот же афобазол, тот же глицин, они безрецептурные препараты, то есть на них не нужно определенного, то есть там рецепта, разрешения. Mm-hmm. Ну, вот. Ну, в принципе, нормально, то есть как бы он себя чувствует хорошо. Но опять же, я когда на трехдневное свидание приезжаю, то есть я все равно как бы смотрю, контролирую, на всякий случай еду, у меня целая аптечка с собой. Вот, но мы ее, конечно, как бы там сдаем, то есть все, но если вдруг что-то там понадобится, то есть я всегда могу попросить, то есть ничего запрещенного там нету, мне, конечно, дадут. Вот. Uh-huh. А так, ну,
я помню, как ты привозила лекарства на Калину Красную, ты не только Сереге везла, ты везла всем ребятам.
Но он же у меня душа, товарищ-то, он же всех любит, ему всех жалко. Вот. Ага.
Мало того, он всем говорит, сейчас приедет моя жена, все привезет, все будет хорошо и замечательно. Все и вот это... Но были еще и другие затраты, о которых никто не знает пока. Когда творческий человек надумал что-то делать, и у него чего-то нет под рукой, жене приходится помогать в реализации этого. Я знаю, что ты очень много отвезла туда технических всяких...
Буквально две недели назад, какого, 4 числа, я отправила последнюю бандероль. 3 набора струн и видеокарта.
Которая стоит очень дорого.
Не, ну тут нам как бы немножечко это самое повезло. Тут не я затратилась, струны дочь купила. А видеокарту помог зять, он у нас инженер-электронщик, то есть у него там где-то дома старенькая какая-то была, вот, он ее презентовал папочке.
Вот. Но ведь кроме этого были еще бесконечные.
Нет, вот, да. Это бесконечные, это постоянно что-то надо. Уже вот это последнее, надо, мне надо струны. Я уже вот так вот вздохнула, я говорю, Сережа, а может уже... Ой, Натушка, это последнее. Это последний раз. Точно.
Угу. Но тем не менее, вот такие затраты, такая усталость огромная, эти бесконечные путешествия. Ты же приезжала на каждую Калину. Вот без Калины, ой, точнее, без тебя Калины, где поёмщик гадает, не может быть. Устала?
Устала, но тем не менее, вот когда вот Калина выездные были, для нас это даже, ну, своего рода, знаешь, как праздник был. Угу. Потому что, ну, во-первых, смена обстановки, во-вторых, там концерт. Мы вот на двух Калинах же с дочерью присутствовали, на первой ее не было, она у нас еще тогда училась, вот, а на двух Калинах с дочерью были. На вторую Калину Волгоградскую даже мама моя приезжала, вот. Угу. И, ну, для нас это даже как тот праздник, а когда в прошлом году выезда не было, мы прям даже так расстроились, что у нас не будет возможности куда-то поехать, uh-huh. посмотреть новый город, потому что вот при другой ситуации, ну, просто так, извините, я бы в Саратов вот точно не потащилась посмотреть на красоты этого города. А тут и как бы новые люди, новые впечатления, опять же концерт. На концерт идешь, вот, ну, как на праздник. Вот. Мы как-то стараемся себя принарядить.
Да. Я помню, да. Тщательно готовилась к венчанию, и вот раз мы уже о нем заговорили, это происходило все в колонии, где жили ребята, в молитвенной комнате, очень маленькой, но там битком было ребят. Это были лауреаты конкурса, это была я, это были представители администрации. Вот. Не пожалела, что в колонии обвенчалась?
Нет.
А потом был концерт. Ну вот где? Где бы ты еще такую возможность приобрела? Потом ребята делали для вас концерт, у вас была возможность пообщаться больше, чем обычно.
Ребята молодцы, вообще молодцы.
Вот. Можешь передать им привет, у нас еще есть 10 минут. Скажи что-нибудь им.
Ну, кто-то из них наверняка либо слушает. Ребята, вот каждого из вас, я помню, у меня есть и запись, Наташа мне присылала. Вот, и я с регулярностью, наверное, раз в 2 месяца я все равно пересматриваю, с улыбкой вспоминаю этот день. Все так было вообще замечательно. очень было замечательно. Нам очень тогда понравилось. Мы с Анюткой были просто в восторге. Всем огромный привет. Если кто-то еще отбывает, всем скорейшего освобождения. Вы все хорошие ребята. Каждый, кто попал, ну, кто-то по глупости, кто-то по дурости. Все проходит. И это пройдет. А те, кто уже освободился, ну, мои пожелания, конечно, единственное, никогда больше туда не попадать. Никогда. И чтобы всегда рядом с вами был крепкий и надежный тыл. Если есть тыл, ничего не страшно. Вот ничего не страшно.
Но что бы ты сказала этой женщине, которая сомневается, выходить, не выходить? Я знаю, что у нее история связана с человеком, они познакомились уже, когда он освободился. За плечами вот этот огромный груз. Многолетнее пребывание в местах лишения свободы. У тебя 5,5-летний опыт общения не только с Сергеем, но и вообще с системой. Вот что бы ты посоветовала Татьяне?
Сердце свое слушать. В первую очередь слушать свое сердце. Если он нужен, если ты не представляешь своей жизни без этого человека, а что думать-то? Какая разница, там выходить замуж или ждать, когда он освободится? Ну, если бы вот он не нужен был бы, так и не думала бы, зачем оно надо. Ну, развернулась и пошла дальше. Все мы женщины, все мы молодые, красивые, сколько лет нам бы не было. А если уж он зацепил твое сердце, твою душу, то что думать? В конце концов, развестись никогда не поздно.
Не надо разводиться.
Нет, ну это уже, ну уже из крайности в крайность, если кидаться.
Нет.
Надо слушать свое сердце. Если оно говорит «да», значит «да». А если есть сомнения, ну, опять же, все на волю Бога.
Аминь. И еще один вопрос. Предстоит через полгода тебе встретить Сергея Чегодаева, у которого уже грандиозные планы на будущую жизнь. И тебе придется, вероятно, осваивать новую профессию. Мало того, он хочет переехать в другой город.
Ну, вот насчет переезда в другой город, это уже сейчас такой вопрос. Знаешь, мне предложили в нашем же округе, в той же степи, где Лабытнанги, Аксарка, поселок, районный центр, у них там планируется открытие, ну, ставку вводят, и мне предложили туда переехать. Ну, я как бы уже смотрю с точки зрения того, будет ли мужу. Потому что если ему там работы не будет, ну, зачем я туда поеду, когда у меня здесь уже, в принципе, все налажено, у меня коллектив знает, меня уважают, здесь все свое уже, квартира, все. Но если ему там придется, дадут работу, будет вот 70% уверенности, что да, я поеду. Мне не привыкать. Собралась, подпоясалась. Вот. И мы с ним разговаривали на эту тему. Он сначала вроде как да, я уже стала узнавать через знакомых, то есть будет ли возможность там у Сережи работать, все. А у нас же внучка родилась 3 месяца назад. И я ему тут как раз через Синста отправляла фотографии. И он как раз на не разговора нашего последнего, получила эти фотографии. И он меня спрашивает: «Ната, что там с Аркой?» Я говорю: «Сереж, я, ну, ее как бы мне не сказали еще, я жду еще, ну, что скажут, что по поводу». Он вздохнул, я говорю: «Что вздыхаем?» «Ната, а может, ну, ее в Оксарку эту, сидим в Уренгое». Я говорю: «А что так?» Он такой: «Ну как, а внученька наша, а Анечка? Это ж мы туда уедем, это ж мы их вообще практически видеть не будем. А тут они рядышком, что тут с 2 конца города? Мы же ее совсем видеть не будем, никуда мы не поедем». Так что...
Вот что происходит с мужчинами, когда у них рождаются дети и внуки.
Да, да.
Слава Богу. Помнишь, он говорил, хотел, чтобы ты была его продюсером?
Он мне постоянно об этом говорит.
Угу. Ну, а он хотя бы представляет, что это такое?
Да ничего он не представляет. Он свое творчество представляет. Больше, по-моему, ничего. Он, когда мне начинает что-то, я говорю: «Давай, говорю, будем решать проблемы по мере их поступления. Вот ты вернешься домой, и вот будем уже постепенно... уже что-то там решать. Где могу, помогу. Ну, опять же, ну, у меня совсем другая профессия. Ну, осваивать новую профессию, ну, как-то уже, наверное, поздновато, что ли.
Ну, посмотрим. Нет. У вас только жизнь вся начинается. Если внуки родились, значит, все уже. Все с нуля. Наташ, дорогая моя, сейчас возможностей огромное количество. Тем более, ты такая красавица и умница. Ты очень сильная. Ты такой пример. Ты такой пример хороший для многих-многих женщин. Ну и давай подведем итоги. У нас осталось 4 минутки, чтобы попрощаться. Ну и, конечно, выйти замуж, не напасть. Лишь бы замужем не пропасть. Вот как ты прокомментируешь эту пословицу?
То, что надо думать не только сердцем, но еще и головой.
Все-таки.
Все-таки. Сердце сердцем, а голова должна быть на месте. Ведь не зря же тоже говорят, что женщина шея, мужчина голова. Куда шея повернет, туда и голова повернется.
Да, женщина поэтому поможет.
Тут поэтому все-таки как-то надо, особенно в таких вот ситуациях, когда у человека уже за плечами срок, и опять второй поймал. Но тут надо уже женщине думать, в какую сторону повернуть эту голову. Ну, все, я считаю, что все зависит от женщины. Вот все зависит от женщины. Насколько бы наши мужчины не были сильны, все равно вот на 80% отношений в семье зависит от женщины.
А бывало, что ты с ним хитрила? Вот чтобы он принял какое-то решение, тебе приходилось хитрость применять?
Ну, как бы нет. Мы абсолютно... прямые люди. Хотя последний раз я тут ездила, он мне же мое сопротивление, он выставил как мою хитрость. Я же сопротивлялась изначально замуж выходить в колонии, сопротивлялась венчаться в колонии, вот, усиленно при том. И он же мне потом и сказал, вот, потому что вот, ты умная женщина, ты мудро поступила, то есть ты не давила на меня, что я этого хочу, а наоборот отказывалась. Соответственно, подстегивала меня под давление на меня. То есть вот получается, что вот я схитрила, да. Я на самом деле так хотела, а вот сопротивлялась, и поэтому это только вот усилило его желание. Вот.
Самое главное, чтобы наши мужчины были здоровы, чтобы они чувствовали себя уверенно рядом с нами. И я тебе желаю счастья. Если захочешь быть продюсером, обращайся, я тебе помогу. Я тебе объясню, что нужно делать.
Хорошо.
Ну и план у нас такой. Ждем Чагодаева. И сейчас скажи, пожалуйста, где можно услышать его альбом?
Ой, где можно услышать его альбом? Да, по сути, наверное, пока и нигде. У меня на облаке. Потому что, ну, мы как бы первый его альбом, мы же делали чисто 100 экземпляров, ну, печатали. А так вот, чтобы именно полностью альбом выкладывать в интернет, я никуда не выкладывала, потому что я не совсем как бы еще и плаваю в этой системе, и я побаиваюсь немножко в том плане, потому что авторские права, в принципе, у него в РАО не зарегистрированы. И хоть и говорят, что это, в принципе, сейчас не обязательно этого делать, я почему-то побаиваюсь. Поэтому, ну, когда вот друзья обращаются, там, знакомые, Сережины мои, скинь, я даю ссылку, люди скачивают.
Угу. Вот. Мы начинаем готовиться к прощанию, дорогие друзья. Сегодня короткое свидание, обсуждала тему «Выйти замуж, не напасть». Наталья Чагодаева, жена Сергея Чагодаева, сегодня принимала участие. К большому моему удовольствию. Наташа, очень люблю, спасибо тебе большое за эфир и за ту рыбу, которую ты мне привезла с севера тогда.
Ну, это и наше самое главное богатство.
И еще я хочу сказать, что... продолжение этой истории обязательно следует. Тебе нужно написать книгу. Я тебе рекомендую.
Есть, или когда мне этим заниматься.
Или записать подкасты, что сейчас очень модно. Все, эфир заканчивается. Наташенька, целую тебя. Привет там, Уренгою.
Обязательно. Очень рада была всех видеть. Виталию привет тоже от меня.
Обязательно передам.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.